Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Метод ненасильственного общения или ННО. Как четко понимать и выражать свои потребности, при этом не задевая близких и оставаться удовлетворенными. На все эти вопросы как раз и отвечают принципы концепции ненасильственного общения Маршала Розенберга, о которых мы сегодня и будем говорить с психологом и коучем Татьяной Мажейко. Татьяна, привет.
Добрый день, добрый.
Я, кстати, напоминаю, что вы можете отправлять свои вопросы в прямой эфир в виде СМС на короткий номер 3377. Также к вашим услугам подгруппа программы «В теме» ВКонтакте и наш Телеграм. Чтобы там озвучить свой вопрос, напишите в поисковике латиницей «Радиус ФМ слитно». Ненасильственное общение, о котором мы сегодня говорим. Что это такое?
Это форма общения, за которой будущее. Это способ донести информацию о себе, о своих потребностях, о своих желаниях, вообще о видении ситуации таким образом, чтобы не прервать границы собеседника, не нанести ему эмоциональный ущерб. Да? И в то же время сохранить свою целостность, сохранить свои интересы. Но бывают такие идеальные случаи, мы сегодня про них поговорим, когда можно что-то сказать, что-то изменить, и в то же время собеседник наш останется доволен, и он тоже получит эмоциональный тот самый результат, который ему нужен.
То есть можно сказать, что вот именно метод ненасильственного общения, он как-то помогает меньше ссориться, то есть вот именно минимизирует вот эти вот какие-то столкновения между людьми в общении.
При том, если не хочется ссориться. Потому что бывают ситуации, бывает потребность поссориться. Я вот очень сильно удивлю наших слушателей, но многие люди хотят поссориться.
И иногда это нужно делать.
Да, да.
Но важно делать это конструктивно.
Конечно, конечно. Вот мы сегодня поговорим о том, как общаться, чтобы не ссориться, собственно говоря.
А вот говорим, что ненасильственное общение. Разве есть какое-то вот насильственное, либо раз уж мы об этом заговорили, что наше повседневное общение какое-то насильственное, нездоровое, возможно, его можно так назвать.
Большая часть нашего общения токсична и нездорова. Ну, в какой форме? Если мы говорим через «ты» сообщение, если мы эмоционально включаемся и начинаем навязывать свою точку зрения, если мы даем советы,
о которых нас не просят.
Да, абсолютно. То есть непрошенные советы, ну, здесь, наверное, это просто олимпийская медаль по токсичности, да? Если мы даем оценки действиям, если мы, внимание, читаем мысли, мы очень любим почитать мысли и любим, чтобы кто-то почитал наши мысли. Вот, несмотря на то, что телепатия по-прежнему не доказана научно, но все-таки у нас есть подозрение, что люди умеют наши мысли читать. Ну, то есть любое действие, связанное с продавлением границ собеседника, его объективизация, так скажем, да, то есть непризнание за ним субъектных свойств и свойств человека, который может сомневаться, может хотеть чего-то другого. Совсем не обязательно, если он хочет чего-то другого, при этом он нас ненавидит, да, у нас есть такое часто черно-белое мышление, если не с нами, то против нас. Вот. Ну, собственно, вот букет токсичности, да, это еще не полный букет, но такой.
Но это присутствует у нас практически, я думаю, каждый день.
Да.
Поэтому мы сказали, что за ненасильственным общением будущее. Вот мы тоже упомянули о ты-сообщениях, которые неправильные, которые токсичные. Это вот, например, ты меня совсем не слышишь. Можно часто услышать у кого-то из близких, либо ты там все время опаздываешь, ты меня не замечаешь, ты не уделяешь мне внимания. Почему вот часто это используя, мы не понимаем друг друга, не слышим? И вот, может быть, есть тоже еще какие-то такие сообщения и фразы, которые заставляют нас не понимать друг друга и говорить на разных языках.
Ты знаешь, ты сообщения одни из, с точки зрения реакции нашего тела, одни из самых острых. Потому что, когда мы говорим человеку «ты что-то делаешь», даже если мы начинаем что-то хорошее дальше произносить, вот на реакцию «ты» человек напрягается. То есть были произведены мышечные тесты, и мы сразу начинаем даже не столько обороняться, но очень критично воспринимать то, что нам человек говорит. Вообще отношения – это в первую очередь рапорт. Да? То есть одно «я» на двоих. Мы умеем слышать друг друга, мы умеем понимать, мы умеем сопереживать, мы почти чувствуем то, что чувствует другой человек. Ну, как бы, да, вот таким образом. Если мы говорим «ты», любой рапорт прервался и ушел, не попрощавшись. То есть здесь человек только встает в позу обороняющегося, и там уже вряд ли он будет очень сильно прислушиваться к тому, что мы говорим. Даже если мы самые идеальные, самые правильные, самые вещи, верные вещи говорим, он будет относиться через вот этот негативный фильтр и будет очень критично нас воспринимать.
Это вот одна из ошибок, именно вот эти ты-сообщения. Какие еще можно назвать вот главные ошибки в построении диалогов с близкими, когда нам что-то, допустим, не нравится и не закрываются наши потребности? Мы хотим об этом сказать, мы начинаем об этом говорить, но как-то вот неправильно вот этим нездоровым, неконструктивным общением начинаем говорить об этом нашему собеседнику. Вот какие есть ошибки, главные ошибки, чтобы прям на них указать и понять?
Ой, они все. Это то самое соревнование, в котором победить сомнительное удовольствие. Mm-hmm. Но я могу сказать фразы, начинающиеся со слова «нет». Угу. Как я отличаю психологов и повседневной речи? Вот все, что не скажешь психологу, такому достаточно, ну, опытному, вот все, вот сейчас, допустим, сейчас апрель месяц, да, он не будет говорить «нет, сейчас ноябрь», он скажет «ну да, можно посчитать, что сейчас апрель, если посмотреть», ну, какие-то такие угу. вещи, но тем не менее, вот он будет, прерывается коммуникация с помощью слова «нет». Что бы ни происходило, вы в первую очередь должны вначале услышать то, что человек говорит, и не отрицать это с первых шагов. Угу. Следующее, ну, вот эти советы, да, я к ним, я не жалею к тому, что я к ним вернулась, потому что очень токсично, очень плохая привычка, и там завернуто очень много наших собственных амбиций, наших собственных потребностей доминирует над человеком, и шансов, что он нас услышит, ну, просто никаких, да, mm-hmm. непрошенные советы в этом плане очень разрушительны. Низкий эмоциональный интеллект, то есть приписывание человеку негативного намерения за каждым его действием. Ты это сделал, опять же, ты, потому что ты хотел вот это. Здесь, кстати, чтение мысли туда же.
Какие-то, кстати, вот оценочные суждения тоже очень такую плохую роль здесь играют, потому что мы привыкли, если там что-то заметили, какой-то факт, мы сразу начинаем оценивать. Вот попробуйте относиться к каким-то вещам без оценки, просто как факту, что это есть. И спросить у человека, так ли это. Вот это, кстати, гораздо проще и очень сильно помогает.
Конечно. Вообще, кстати, ненасильственное общение это не такое прям уже изобретение Розенберга, хотя он молодец, он очень хорошо это упаковал, и нам понятно, да, из его даже книги вот этой знаменитой. Буддизм очень его хорошо продвигает, вот это наблюдение безоценочное. Метамодель тоже в психологии, вот именно донесение информации без какого-то искажения, максимально донесение информации без какого-то бы ни было искажения. Все обобщения. Ты всегда, ты никогда, а помнишь тогда, а мне мама говорила, а все твои друзья. Вот, то есть забегание на территорию человека, там какие-то такие шебуршания, и потом убегание, да. Ну, это тоже очень сильно создает вот этот разлом. И еще такой момент. У нас есть привычка, почему мы, собственно говоря, так токсично часто общаемся. Мы слушаем не человека, мы слушаем свои мысли. И ждем, когда человек сейчас вот прекратит, закончит свое там предложение, потому что он, конечно, не знает, что он говорит. Сейчас мы ему скажем. И вот мы ждем этого, когда он вдохнет, и прорываемся со своим мнением в его речь. То есть мы не умеем дослушать до конца, мы не умеем держать паузы, мы не умеем слушать, что в паузах происходит. Нам часто хочется прояснить здесь и сейчас все, совершенно все, что можно только прояснить. Утро вечера мудренее, к сожалению, не всегда работает в наших диалогах. Вот. И вот такая вот есть, ну, иерархия токсичных привычек. Язык тела еще, кстати. Угу. Вот давайте понаблюдаем друг за другом в процессе выяснения отношений.
Спора какого-то.
В процессе спора. Что бы мы ни говорили, даже если бы мы там Некрасова или Пушкина читали, но у нас язык тела бывает настолько жестким, настолько искажающим то, что мы говорим, что, в принципе, да, все равно люди в первую очередь смотрят на то, что мы невербально транслируем. Как мы, хотим мы этого или не хотим, но то, как мы выглядим, что мы при этом транслируем, чаще всего значительно важнее, чем то, что мы говорим.
Угу. Так вот, об ошибках мы немножко поговорили. И я думаю, что уже во второй части программы мы расскажем о том, как же правильно, какие есть принципы ненасильственного общения, ННО или экологичное общение, как его еще называют. Сегодня у нас в гостях Татьяна Мажейко, психолог и коуч. Оставайтесь на волнах Радио СФМ.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радио СФМ о людях, событиях и фактах.
Чтобы общение было здоровым, важны два пункта. Первое – следить за тем, как вы сами говорите и доносите свои мысли. И второе – следить за словами собеседника и понимать его настоящее намерение. Как это делать? Сегодня мы говорим с психологом и коучем Татьяной Мажейко. Вот мы, наверное, как раз-таки сейчас подойдем к очень важной части программы про наше ненасильственное общение. А мы сказали, что нельзя, желательно не использовать ты предложение, то есть ты всегда, ты меня не замечаешь, ты не делаешь то, ты не делаешь это, а говорить я предложениями. Вот что такое я предложение и как научиться через них общаться?
Я предложение, ну, это, собственно, ну, тут уже в названии вся соль заключена. Я предложение – это некий способ, когда мы говорим о том, что мы видим, что мы испытываем, к чему мы готовы в этой ситуации, там, допустим, может быть, примириться с чем-то, а что нас, ну, совершенно не устраивает. И как бы мы сами, мы конкретно хотели бы, чтобы человек вел себя в этой ситуации в следующий раз. То есть такое трансляция своей позиции для того, чтобы человек прислушался или не прислушался. Кстати, ненасильственное общение не гарантирует, что человек просто, ну, скажет: «Ой, ну надо же, ты прочитала Розенберга, теперь я знаю, что я всегда буду на твоей стороне». Нет, люди готовы, и мы к этому тоже должны быть готовы, к тому, что они нам могут и отказать. Вот. И с помощью вот этих принципов ненасильственного общения мы доносим вот эту информацию о себе, о своих чувствах. Мы просим, а не требуем. То есть это тоже очень важно. Я могу это делать более настойчиво. То есть просьба тоже просьба рознь. Я не должна оправдываться или там ее как-то очень долго объяснять, потому что часто это считывается как, ну, такое заискивание или там не понимает, чего хочет человек. Вот. Но мы проходим через вот эти вот этапы и разговариваем через «я» сообщение. Мы говорим о себе в первую очередь. Вот,
чтобы было понятно, допустим, «ты» сообщение – это когда ты постоянно возвращаешься поздно, а «я» сообщение – абсолютно то же самое, но «я испытываю тревогу, когда ты возвращаешься поздно». Абсолютно по-другому воспринимается, и другому человеку будет проще вас понять. Поэтому вот разница существенная на самом деле. Дальше, про ненасильственное общение. Вот есть у нас формула, которая разработана Розенбергом, о которой мы сегодня говорим, 4 пункта вот основных по ненасильственному общению. На самом деле они очень простые, казалось бы, но жить по ним все время очень сложно. Поэтому, наверное, давайте о них и расскажем по порядочку.
Ну, вообще, да, вот это та самая ситуация, когда простые решения, они могут принести колоссальный эффект в нашей жизни, но к ним, конечно, надо подойти вдумчиво, и, может быть, там надо поработать над тем, чтобы их все встроить. Игра стоит свеч. То есть, если вы сегодня после нашего эфира попробуете эту формулу общения, мы вам обещаем, что что-то в вашей жизни изменится. Итак, 4 этапа. Первое – наблюдение за тем, что происходит. Наблюдение за своим состоянием в том, что происходит. Наблюдение, собственно, за событиями, которые привели к этому состоянию. Хорошее знание себя, потому что здесь важно, чтобы вы не пропустили какой-то неприятный, например, триггер. Если вы знаете, что вот если кто-то приходит поздно, а точнее в 23 часа 17 минут, и что-то при этом происходит с вами, вы уже будете знать, что здесь надо смотреть более внимательно. Кому-то это время вообще покажется детским. Вот, наблюдение. Следующий момент – знание своих чувств.
Чувства. Вот этот эмоциональный интеллект, о котором мы говорим.
Да, его... Вот что можно в наше время прокачивать бесконечно, и это всегда даст свой результат – это эмоциональный интеллект. Потому что чувства, связанные вот с переживаниями, со своими, допустим, даже тревогами, связанные с надеждами, ну, вот все ваши чувства, это очень хороший такой, это очень хорошая лампочка, которая вам о многом расскажет, о том, что вам в вашей жизни происходит. То есть вы смотрите на свою приборную доску в вашей жизни, загорелась эта лампочка, ага, значит, мне надо вот это, уже как-то надо действовать. Чувства – отличные маркеры, и чем больше вы будете в себе разбираться и понимать свои чувства, тем, как бы, ваша жизнь будет насыщеннее, ярче и, может быть, там, разнообразнее во всех смыслах. Дальше. Свои потребности. А что же я, собственно говоря, в этом во всем хочу? Чего я хочу добиться? Ну, я хочу добиться, чтобы он почувствовал себя виноватым. Мы завтра поехали, купили мне новые сапоги. Тем более снег. Да? Я хочу добиться, чтобы он приходил вовремя, потому что я действительно переживаю. И то, кстати, одинаково хорошая мотивация. Или там безоценочно будем говорить. И то мотивация. Или я хочу, чтобы соседи услышали, что у нас тут мы так бурно выясняем отношения. Ну, то есть понимать свои потребности и, собственно, признаваться в себе и доносить их до собеседника. Более-менее так экологично. И четвертый вариант, который люди, кто пытался применить вот этот метод ненасильственного общения, говорят, что это самый сложный. Что я хочу в следующий раз? Как я хочу, чтобы ты вел себя?
То есть какая-то просьба.
Да, это должна быть какая-то просьба и некий такой дорожная карта. Как вообще из этой ситуации в следующий раз, как в нее не попадать, или если вдруг мы попали, как из нее в следующий раз мы будем выходить? выходить, mm-hmm. чтобы ты вот знал. Это такой чек-лист, да, то есть я прошу тебя вот там та-та-та-та-та так как-то делать. Часто нам осознавать, что нам не нравится, жаловаться, ну, плюс-минус нам тоже более-менее знакомо, а вот переводить разговор в конструктив, ну, это как-то менее привычно, и такая вот дорога тоже сложная mm-hmm. для многих, так скажем.
Ну вот если обобщить так, немножко дать такую форму, возможно, даже под запись, именно словами, как это все должно проходить? Допустим, там вот говорить «я вижу, я слышу, что?»
Я вижу.
Что-то
я...
происходит, вот это наблюдение, да, о котором мы сказали.
Да, да.
Его сформулировать дальше.
Я на том же самом вот приходе поздно, да, мы уже подойдем к этому примеру. Я вижу, вот я увидела сегодня, что вот 23:17, угу. вот ты пришел, да. Угу. Я, допустим, для меня эта цифра все-таки сопоставима с поздним приходом. Угу. Но я выросла в такой среде, когда это поздновато.
Угу. Вот. Дальше наши ощущения.
Да, ну, я как-то, я себя чувствую как-то странно, да, я себя чувствую покинутой, я себя
одиноко,
взволнованно, возможно, да, ну, какие-то такие озвучить, при этом хорошо было бы говорить вот таким образом, я разволновалась, присвоить себе ответственность за свои чувства, ты меня взволновал, это уже опять ты сообщение, или даже я взволнована, это уже все равно такая нейтральная, все-таки мало там ответственности про ваши чувства, я разволновалась, я распереживалась, дальше вас уже может развернуть, про что вы разволновались, распереживались. Вот. Дальше уже о чем я хочу попросить. Может быть, я хочу попросить, чтобы он предупреждал меня, если он задерживается.
Так, мы немножко пропустили нашу потребность. Вот я разволновалась, да.
Потому что мне хотелось бы, чтобы ты в следующий раз меня предупреждал. Я не проинформирована была, не информированность меня напрягает. Я напрягаюсь.
Здесь вот можно даже сказать про какое-то неудовлетворение потребности. Допустим, вот у вас здесь есть потребность в том, чтобы вам, наверное, показывали какую-то свою любовь, какую-то важность, и сказать
для
об этом,
это
что...
про это, да. То есть для многих людей опоздание это будет про то, что я не важна для себя. Это можно
мной
говорить.
Мной пренебрегают.
Да, мной пренебрегают, тем более, если это какой-то повторный был. Разные бывают ситуации, непонятно, что там может триггернуть в этой ситуации. Вот. И она просто искренне можно сказать. Ну, я вот так как-то чувствую, что, похоже, это было неважно, ну, или возможно, да, о, я начинаю читать мысли. Возможно, это было, ну, для тебя сложно было позвонить, но, тем не менее, вот как-то так можно вот это вот проговорить, свои ощущения, свои чувства в связи с этим, без претензий. Я специально доношу это так максимально спокойно, просто чтобы человек услышал те фразы, за которыми ваша потребность прячется. Вот. Ну и здесь, собственно говоря, уже вариант следующего вашего развития событий.
Это просьба.
Просьба, да, о чем я прошу тебя или там позвонить, или все-таки съездить завтра со сапогами.
Про сапоги мы добьем.
Да. Мы не уйдем с этой темы. Вот. То есть вы уже рассказываете о своих каких-то, о варианте выхода из этой ситуации или следующим каким-то шагом непопадания в такую ситуацию в будущем.
Вот. И здесь мы из этого можем сделать вывод. Я надеюсь, что все запомнили, возможно, даже записали и будут стараться как-то общаться по этой схеме. И вот, кстати, можете даже нам писать, если вдруг поймете, что это как-то сработало и пошло вам на пользу, мы будем очень рады. Так вот, если говорить о потребностях, мы должны выражать вот свои потребности, говорить о них, выражать просьбы. Но если вот я не понимаю, какие эмоции я испытываю, не понимаю, чего я хочу, вот какая у меня потребность сейчас не закрылась. Ну, кому-то это бывает, допустим, сложно. Это вот тот же эмоциональный интеллект. Что мы можем посоветовать, как начать лучше разбираться в себе, лучше себя слышать, понимать, вот как себя прокачать в этих направлениях?
Ой, ну, конечно, это надо начинать не в конфликте. Это уже, как говорится, позавчера надо было начинать. И всем, кто хочет этим заняться, самый простой вариант – это эмоциональный дневник. Мы, собственно говоря, в течение дня испытываем огромное количество чувств, просто мы не успеваем их осознать и даже признаться себе. Один из самых табуированных, кстати, чувств – это страх. Мы очень много живем в страхе, но признаться в себе – он такой стигматизированное чувство. Поэтому можете вести такой дневник. Дневниковые записи всегда очень хорошо помогают. Итак, что произошло? Вот, допустим, там 13:00. Если вот что-то произошло вот такое за это время, я себя чувствую по этому поводу вот так-то, так-то и так-то. Вот. Можете записать отдельно свои мысли, можете записать свои отдельные чувства. Начинайте с любого ну, первого, да, чувство нормально не бывает, сразу скажу так аккуратненько. То есть у вас что-то одно потянет вот эту ниточку. Вряд ли это будет одно чувство в один момент, это чаще всего коктейль, там, да, допустим, растерянность, удивление, там какая-то такая, может быть, тоска тоже, или наоборот, там, воодушевление в связи с чем-то там. Вот. То есть вы начинаете делать такой небольшой себе чек-листы, прокачивайте себя, прокачивайте свой эмоциональный интеллект. Оно того стоит, поверьте мне. То есть
кстати,
это...
вот если сложно понять, какие эмоции ты испытываешь, знаю, что есть колесо эмоций, либо вот табличка эмоций, где прописано их на самом деле очень много. Вроде бы, казалось бы, ну, какие тут эмоции? Есть там базовые, и, в принципе, их мы и испытываем. Но нет, если вы найдете и распечатаете себе эту табличку, то вы даже приятно удивитесь, насколько большой у нас спектр эмоций присутствует даже каждый день.
Да, несомненно, очень много. И даже чем больше вы будете оттенков одного состояния, оттенков даже зависти понимать, оттенков там предубеждения, как, очень много оттенков. То есть если вы будете это вербализировать, вопрос не просто осознать, а уметь это проговорить. Тогда это будет такая антиалекситимия. Алекситимия – это невозможность вербализировать свои чувства. Они где-то есть, они по телу ходят, они есть в сознании, но сказать, что это за оно, что это за зверь, человек не может. Поэтому наша задача – это, собственно говоря, проработать и выдать ему, дать ему выход своим чувствам.
Ну и после этого как-то грамотно, как мы уже вот объяснили, говорить о своих потребностях. А вот, кстати, почему так случается часто, вот мы начинали тоже об этом говорить, что нам кажется, что мы вот читаем мысли других людей, что люди читают наши мысли. Вот, допустим, я чего-то хотела, человек близкий этого не сделал. Ну как он мог не понять, что я этого хочу? Вот почему так мы часто думаем?
Это безопасно. Спросить человека на самом деле, что ты чувствуешь, это очень интимно, очень сильно сближает, и ответ нам может не понравиться. Может быть, в этот момент он вообще не про нас думает. Да? Когда нам кажется, что ты сейчас подумала обо мне какую-то гадость, а может, он вообще какой-то там абсолютнейший бытовухи думал. Вот. И нам привычнее, ну так, сама подумала, сама обиделась, сама сделала выводы. Это прошивается в нас. В принципе, это неплохой механизм защитный. Он такой, ну, не зря, да, он у нас встроен не зря. Но все-таки он всегда про отдаление. То есть мы разговариваем с человеком, у нас есть огромный риск в какой-то момент оказаться не с тем человеком, про которого мы все, которым мы его все время считали. Мы, если мы смотрим, если мы не задаем вопросы, если мы не сближаемся через какие-то вот даже такого рода общения, ненасильственное, мы не проясняем какие-то моменты, значит, там, где нет живого общения, такого в глаза, там возникает пустота, и, ну, мы, естественно, заполняем ее своими домыслами, придумываем. У нас мозг на это очень хорошо работает.
То есть вот не зря мы говорим, что все нужно проговаривать через рот.
Да.
Не бояться этого, не бояться спросить, не бояться ответить, потому что только так мы можем понять чувства и эмоции другого человека достаточно четко и выразить какие-то свои. Ну и вот вообще, Тиан, насколько реально в жизни каждый день пользоваться ненасильственным общением, вот схемой этой, которую мы сегодня дали? Потому что для людей других, которые об этом не знают, может показаться странным. А почему это она вот так говорит, что я вот вижу это, я чувствую это, мне кажется, что вот так, я хотела бы, чтобы ты делал вот так. Ну, это немножко странно для людей, которые этим не пользуются постоянно.
Метафора «Язык жизни», которая есть в книге Орзенберга, она применима, собственно говоря, и в переносном смысле к этому методу. Это один из языков. И если мы будем владеть одним языком, ну, у нас есть вероятность, что не все захотят нас понимать, и не все захотят играть по нашим правилам. Поэтому будем так, честны. Процентов, ну, процентов 80, да, есть такое точка зрения, что процентов 80 нашего общения, наших коммуникаций покрывается этим способом. И даже если вначале люди удивляются, как в метафоре с тем же языком, да, они не до конца улавливают какие-то слова, где-то они, может быть, слышат что-то в первый раз, но они очень быстро перестраиваются, потому что он спокойный. Он этот метод про близость, про спокойствие, про доверие. И люди очень хорошо на это реагируют, если у них есть потребность этого доверия с нами выстроить. Но есть 20% коммуникации, где человек не ставит собой такой цели с вами выстраивать доверие. У него есть абсолютно не такие добрые намерения. И там нужно разговаривать вот ровно наоборот. Если мы составили такой анти-чек-лист, то это был бы ты хочешь, ты мной манипулируешь, да, то есть, ну, для абьюзера часто вот Мы такой способ предлагаем противодействия абьюзу, когда я вижу, что ты делаешь это, и для меня вот это, да, там, допустим, ну, там, угу. Мы прерываем не коммуникацию, понимаю. Мы создаем угу. такие условия, при которых мы как бы легализируем то, что он делает, и он понимает, что его рассекретили. Ну, такая есть схема. Поэтому 80% людей вокруг вас отзовутся, возможно, не сразу, действительно, угу. это немножко будет странновато для них, как будто вы с каким-то акцентом заговорили. Но поверьте мне, оно того стоит. То есть если даже не 80, а 8% рядом с вами людей, важных для вас, любимых, ценимых, начнут относиться к вам с теплотой и слышать то, что вы говорите, хотя бы слушать, оно того стоит, это метод стоит угу. того, да.
Поэтому все-таки стоит попробовать и сделать свою жизнь немножко проще, лучше и менее тревожной. Ну что ж, даже если предложение следить за тем, как и что вы говорите, вам кажется не самой свежей идеей, попробуйте применить некоторые вот принципы ненасильственного общения, о которых мы сегодня сказали, в повседневной жизни, и вы действительно будете приятно удивлены тем, как хорошо они работают. А время нашего эфира уже, к сожалению, подходит к концу. Очень рада, наверное, быть сегодня вам полезными. В гостях у нас была психолог и коуч Татьяна Мажорова. Меня зовут Оксана Павлюкевич, и мы прощаемся с вами. Всем пока.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.